Ну что же, продолжаем нашу древнеримскую жизнь. Так, в прошлый раз мы с вами разобрали, с чего все началось. Ну, теперь будем смотреть, как это все разворачивалось дальше. Сначала мы с вами сегодня немножечко поговорим о древнеримской религии. Как там все происходило. Ну, прежде всего, как у всех древних народов, вся жизнь римлян была глубоко магична. То есть они постоянно взаимодействовали со всем окружающим миром не только на физическом, но и на тонком плане. И очень хорошо это все делали. Причем римская религия была практичной и очень конкретной. То есть там не было никаких абстрактных понятий, ну или было очень мало, ну, по крайней мере, такой вот обычной религии. Римская религия, древнеримская религия никогда не имела законченной системы. Она постоянно развивалась, расширялась, и в ней сохранялись остатки каких-то старинных верований. И это все уживалось с религиозными представлениями, которые заимствовались у народов, которые стояли на более высокой ступени развития. То есть там было очень много разного, и римляне все умели как бы приспосабливать к своей жизни, к своей пользе. Ну, прежде всего, значительную роль в римской религии играли родовые культы. Со временем отдельные божества, покровители родов, приобретали общеримское значение или становились олицетворением каких-то сил природы. Вообще, семья в Риме, особенно в Древнем Риме, имела огромное значение, колоссальное значение. Она вообще была первичным социальным образованием. Мы потом будем говорить отдельно, просто в одной лекции, к сожалению, столько материала мне не вместить. Мы на следующей лекции, или на одной из следующих лекций поговорим отдельно в институте семьи, о том, что это такое было. Но это имело колоссальное значение для римлян, огромную важность. И каждая семья имела свои святыни, своих богов-покровителей и свой культ. И средоточием этого культа был очаг, перед которым отец семьи, патер фамилиас, выполнял все обряды, которые сопровождали любое важное дело. Ну, например, перед очагом отец семейства объявлял новорожденного своим ребенком. То есть для того, чтобы ребенок стал членом семьи, новорожденный ребенок, для этого нужен был специальный обряд. Вообще вся жизнь римлян, все, что они не делали, все это было обставлено самыми разнообразными обрядами. Ну, вот о некоторых из них мы будем говорить тоже. Хранителями дома были духи, скажем так, называемые пенатами. Пенаты, хранители дома. Они заботились о благополучии и благосостоянии семьи. Это духи внутренности дома, внутри дома, обитатели дома. А вне дома о семье и об ее имуществе пеклись так называемые лары. И их алтари обычно были расположены на границе участков, которые занимала данная семья. Значит, это то, что касалось семьи в целом, значит, вот лары и пенаты. Ну, наверняка эти выражения вам всем знакомы, они уже как вошли в обиход, вошли в поговорки. Ну вот, значит, на самом деле это вот это. Кроме того, каждый член семьи имел, ну, как бы своего гения, но это называлось гением. Это гений не в том смысле, как мы сейчас говорим, когда говорим о великом человеке, это гений, ну, как бы тонкий двойник, тонкоматериальный двойник человека. Этот гений считался выражением силы данного человека, его энергии, способности, то есть как бы выражением всего существа человека и как бы его хранителя. То есть одновременно как бы вроде бы и то, что потом ангел-хранитель, это выросло понятие из вот этого древнеримского понятия гения. Но самую большую роль играл гений отца семейства. Поскольку отец семейства был в своем семействе абсолютным владыкой, мы потом об этом будем говорить, полностью хозяин всей семьи, и никто не мог, не смел ему противоречить. И гений отца семейства считался гением дома, гением семьи, ну, естественно, его собственным гением. Своего гения имела мать семьи тоже. Ну, обычно он связывался с Юноной, богиней Юноной. Именно Юнона вводила в дом молодую супругу, облегчала роды. Ну и, кроме того, всякий дом имел множество других божеств, которые его охраняли. Охраняли разные его части. Ну, в частности, вход в дом, двери дома охранял бог Янус, который помимо такого вот значения, так сказать, простонародного, он имел еще и другое, гораздо более высокое и сложное значение, но об этом мы поговорим потом. Значит, это то, что касается жизни семьи, значит, живых членов семьи. Значит, очень важной частью, ну, как у всех древних народов, была забота об умерших предках. У римлян, по крайней мере, в древности, представления о загробной жизни были совершенно неразвиты. И считалось, что после смерти человеческий дух продолжал жить в той могиле, куда его положили, куда положили прах умершего. И на эту могилу родные приносили, умершим предкам приносили пищу, приносили, ну, как бы определенные жертвы. Эти приношения были достаточно скромными, особенно в первое время. И считалось, что умершие предки, о которых заботились их потомки, были добрыми божествами, добрыми существами, назывались они маны. А если о покое, то есть если их умиротворяли, если им все время какие-то подношения делали, они, соответственно, помогали своей семье, ну или, по крайней мере, хорошо к ней относились. Если же о них не заботились потомки, то они становились злыми существами, мстящими силами, и назывались они лемуры. И гении предков находили воплощение в отце семейства, и, соответственно, власть отца семейства получала такое вот еще оправдание, как бы и религиозное. Таким образом, вот гении дома, пенаты, лары, маны, лемуры – это такие безличные силы. Это, ну, как бы духи, так, от которых зависит благополучие семьи, и на которых можно воздействовать молитвами и жертвоприношениями. И не только можно, но и нужно. Поэтому вот эти вот все семейные обряды, они имели очень большое значение и были очень четко определены и очень тщательно выполнялись. Кроме того, все явления природы тоже рассматривались не только с физической точки зрения, но и с точки зрения тех сил, тех тонкоэнергетических сил или существ, которые за ними стояли. Это тоже как бы были божества или некие воли, которые могут человеку приносить либо пользу, либо вред. И римляне научились взаимодействовать со всеми этими силами, самыми разными. Даже вот просто, чтобы семя взошло в земле, для этого требовались специальные обряды, требовалось обращение к определенным производительным силам. И, значит, все это сопровождалось, опять же, специальными обрядами, были специальные культы, ну, разной степени сложности, но буквально на все случаи жизни были, значит, во всех случаях жизни, во всех жизненных своих проявлениях римляне так или иначе связывались с определенными потусторонними силами. Значит, были боги, так сказать, частного характера, которые имели значение только для семьи, но постепенно, по мере того, как формировался уже древнеримский эгрегор, стали появляться боги, которые приобретали общеримское значение. Кроме того, римляне постоянно взаимодействовали с другими народами. Я потом буду говорить о том, как развивался в начальной стадии развития древнеримского эгрегора. И, собственно говоря, вот это постоянное взаимодействие с другими народами римляне в том числе и включали в свой список божеств и различных божеств, различных сущностей или просто какие-то абстрактные божества других народов. Поэтому постоянно расширялся круг, увеличивалось количество обрядов. То есть римляне считали, что если у других народов есть божества, которые этим народам приносят пользу, то присоединяя к себе другие народы, имеет смысл и присоединять к себе этих божеств, чтобы они приносили пользу и римскому народу. Ну, как я еще раз, как я уже говорила, что римская религия была очень практичной. Все время нам надо было, чтобы вот все было хорошо. Значит, но были боги, которые имели значение для всех. Ну, например, одним из древних римских богов, очень важным, был бог Янус. Ну, вы все, наверное, знаете поговорку «двуликий Янус», выражение «двуликий Янус». Янус был божеством, которому ему одному из первых был построен храм в Риме. Его построил Нума Помпилий, второй римский царь. Мы о нем потом будем говорить сегодня отдельно. Изначально Янус считался создателем мира. Его изображали двуликим, как я уже сказала. Он был божеством неба и солнечного света. Он считался божеством, открывавшим небесные врата и выпускавшим солнце на небосвод, а на ночь запиравшим эти врата. Еще он был владыкой всех начал и начинаний времени. Под его покровительством находились все входы и выходы, будь то двери частного дома, храма богов или ворота городских стен. Именем Януса, которого призывали жрецы, начинался каждый день. Первый месяц года тоже назывался именем Януса, январь, до сих пор у нас называется его именем, январь. И, соответственно, начало года был праздник в честь Януса. Янус считался также богом договоров, его именем скреплялись различные союзы. В общем, Янус олицетворял мировой порядок, единство прошлого и будущего, возникновение космоса из первозданного хаоса. Ну, то есть он выступал как творец мироздания, начало всех начал. И вот этот вот его глубокий религиозно-философский смысл постепенно стал как бы занижаться. И вот это величие образа Януса постепенно стало как бы умаляться. И Янус в общем сонме богов, в массовом сознании, в конце концов, просто превратился в обычного бога дверей, в бога входов и выходов. Храм Януса в Риме был построен, я проговорила, очень рано. Внутри храма стояла статуя бога двуликого с двумя лицами, которые были обращены в противоположные стороны, в прошлое и в будущее. В руке у Януса был ключ, которым он отпирал и запирал небесные врата. Это символика. И Янус был богом времени, ведущим счет дням, месяцам и годам, и поэтому на его правой руке было начертано число 300, на левой руке 65. То есть число дней в году было написано у него на руках. В военных делах Древнего Рима храм Януса играл особую роль. Когда принималось решение объявить войну какому-то государству, главное государственное лицо, ну, царь во времена царей или консул во времена республики, он отпирал ключом двойные двери храма, и перед ликом Януса, перед его ликами под арками храма проходили вооруженные воины. В продолжении всей войны ворота храма стояли открытыми. То есть тем самым, ну, так как бы творческие силы Януса направлялись в помощь римским войскам. Когда же заключался мир, то вооруженные войска вновь проходили перед статуей Бога, возвращаясь из победоносного похода. И после этого двери храма снова запирались на ключ. Ну, сравнительно рано появились такие божества, как Юпитер, Марс и Кверин. Ну, Юпитер почитался как божество неба почти что всеми итальянскими племенами. С ним же связывалось и представление о божестве, об отце богов. Его имя сопровождалось эпитетами «наилучший» и «величайший». Ну, а Марс в классическую эпоху был божеством войны, покровителем и источником римской мощи, а в древние времена, в начале римской истории, он был аграрным божеством, был гением весенней растительности. Еще один культ очень важный для... Да, значит, еще есть, значит, что сказать про культ Януса, про Януса как такового. Если посмотреть на это как уже с метаисторической точки зрения, то за Янусом стояла определенная сущность, связанная, даже, может быть, группа сущностей, связанная с реализацией кармы эгрегора. Вот он выступал как бог времени. Для римлян вообще, как мы и в дальнейшем увидим, для римлян вообще все, что связано со временем, имело очень большое значение. Поэтому вот, кстати, Янус играл, особенно в начале, очень важную роль. Потом уже как бы они, так сказать, без Януса в основном стали обходиться, но в начале, вот первые, в начальные времена культ Януса был очень важен и реально был важен, то есть это реально все реально работало. Тоже общеримским был культ Весты. Вы тоже, наверное, про это слышали, про этот культ, знаете, кто такие были весталки, служительницы этого культа. Вот культ Весты, он очень сильно отличался от остальных римских культов и имел тоже очень важное значение. Он имел как бы тоже такую, так сказать, простонародную составляющую и составляющую уже такую сакральную, скажем так. В качестве семейного культа, культ Весты, это был культ охранительницы и защитницы домашнего очага. С трансфигурической точки зрения, как я уже сказала, он имел огромное значение. Веста была одной из самых популярных и таинственных богинь римского пантеона. Сначала ей поклонялись только в римских домах в личном культе, но в конце концов ее культ развился до уровня государственного культа. И служение ей было введено царем Нумой Помпилием, о нем потом поговорим. И в ее, значит, на холме Палантин был построен храм, Нумы Помпилий построил храм, и там горел священный огонь римского государства, который поддерживали весталки, жрицы-девственницы. Этот огонь должен был гореть всегда, никогда не угасать. Но в начале каждого года римского, римский год начинался 1 марта, огонь зажигался заново, зажигался он от трения, то есть не от другого какого-то огня, а как бы заново создавался. И горел этот священный огонь с того момента, когда этот храм был учрежден, до 394 года нашей эры. То есть горел практически 1000 лет. В храме могли, во всех обрядах, посвященных Весте, участвовали только жрицы, весталки. Поэтому совершенно это абсолютно было тайной для всех, что это были за обряды. Единственный раз в год, один раз в год, внутреннее святилище храма Весты открывалось только для женщин. Причем перед этим храм ритуально очищали. Кстати, одной из весталок, упомянутых в мифологии, была Рея Сильвия, которая родила сыновей Рема и Ромула от бога Марса. Весталки были одними из немногих жриц, которые специализировались на религиозном служении. Вообще-то в Древнем Риме не было специальных жрецов, жреческие функции исполняли цари или потом специально избираемые лица. Но вот именно весталки были жрицы, которые только занимались религиозным служением. Они, как правило, были из класса патрициев и должны были соблюдать абсолютное целомудрие в течение 30 лет. Ну, собственно, поэтому их называли девственницами. Было два преступления, за которые их карали смертью. Причем смертью достаточно ужасной, их замуровывали, живьем замуровывали. Это была связь с мужчиной, то есть потеря девственности, и угасание священного огня. Когда жрица, девушка становилась жрицей, когда ее назначали или избирали жрицей, то она давала обет безбрачия на 30 лет, но тем самым она освобождалась от власти своего отца. В Риме, в римской семье, власть отца была абсолютно безусловной для всех. Для всех, для жены, для детей, для всех домашних. Ну вот, значит, становясь весталкой, девушка из-под власти отца тем самым освобождалась. Вот, значит, этот культ Весты не случайно имел такое колоссальное значение, не случайно он так долго существовал, потому что на самом деле, с трансфизической точки зрения, культ Весты – это был культ служения душе народа. Вот, так что вот поэтому вот такая его важность на фоне, впрочем, достаточно таких практичных и незатейливых обрядов. Достаточно много божеств, как я уже говорила, римляне заимствовали у других народов. В частности, многие очень божества римляне, ну и божества, и обряды, и культы римляне заимствовали у этрусков. Можно даже сказать, что влияние этрусков на римскую, не только на римскую религию, а вообще на римскую жизнь, было очень значительным. Ну, мы об этом поговорим еще и дальше. От этрусков перешло к римлянам почитание Юноны, например, Юпитеру, Минерве, почитание других божеств. Сатурн почитался тоже этрусками. Ну, об этих божествах я буду говорить в дальнейших лекциях. Вулкан, например, который в Римляне, в Риме стал божеством огня, потом покровителем кузнечного мастерства. От этрусков же римляне заимствовали ритуал и своеобразную систему суеверий и гаданий. И эти гадания приобрели в Риме очень большую популярность, и римляне ими пользовались во всех важных случаях. Было два основных вида, и, соответственно, жрецы, да, были, значит, были у этрусков были жрецы, называемые гаруспиками, гаруспики, которые гадали по внутренностям жертвенных животных и истолковывали различные небесные явления. Но, кроме того, были особые люди, авгуры, которые разгадывали волю богов по полету птиц, ну и потому, как клюют зерно священные куры. Даже когда Ромул основывал Рим, место, где должен был быть заложен город, именно было выбрано вот, благодаря этим вот гаданиям. Ну, то есть вот это вот, вот эти вот, вот этот вид гаданий, это классическая совершенно магия шестой зоны. Так что вот римляне очень широко ей пользовались. Так, ну и, собственно говоря, во всем римском культе основную роль играли всякого рода магические действия и заклинания. Молитва была заклинание была для римлян средством магического воздействия на божество или на какое-то явление. Божеству предлагалась определенная жертва, а он должен был выполнить просимое. Причем молитвы были очень многословны, так как надо было, когда обращались к божеству, надо было точно предусмотреть все случаи, чтобы правильно было сделано. То есть, на самом деле, это был такой вот, так сказать, акт, можно сказать, покупки божества. То есть, ему приносились определенные жертвы, и оно, соответственно, должно было адекватно отреагировать. Его там покормили, ему принесли определенные подношения, и оно должно было выполнить то, что у него просят. Ну, мы с вами о такой магии тоже знаем. Для римской религии было совершенно не характерно выражение какого-то восхищения, экстаза, восторга. Более того, это считалось суеверием. То есть надо было к богам обращаться так же, как вот к близким людям. Главное было соблюдать правильное, соблюдать законы определенные, соблюдать, то есть, верность, благочестие. Ну, вот римляне ввели для этого такое слово, как пиетет. Мы знаем сейчас тоже такое слово используется. Вот надо было относиться к богам с пиететом. И римская религия не имела никаких этических норм. Это к этому никакого отношения не имело. Главное – это строгое выполнение обрядов и соблюдение всяких запретов. В Риме не было профессионального жречества, как сословия. Ну, вот, да, даже весталки, собственно говоря, это не было сословием. Весталки шли девушки из патрициев просто-напросто. И через 30 лет они освобождались от обета. Ну, к этому времени они, конечно, уже, если они доживали до этого возраста, они уже были пожилыми женщинами. Но, тем не менее, через, значит, 30 лет они снова могли вернуться к обычной жизни. В Риме религия не существовала отдельно, а полностью была слита с государством. даже не то, что религия была на службе у государства или государство на службе у религии, просто это было одно и то же. Они были слиты, и жрецы были должностными лицами, выполняющими определенные функции. Ну, они были объединены в особые братства, как были у римлян были созданы ремесленные цеха, также вот были особые жреческие братства, которые пополнялись в основном посредством кооптации. Во время, в период царей, о котором мы будем сегодня говорить, за соблюдением, правильным соблюдением всего религиозного быта, за всеми общественными частными богослужениями наблюдали цари. В дальнейшем за этим наблюдали специальные лица, называемые понтификами. Ну, об этом мы будем говорить позже. Это вот такая вот, значит, религия, ну, примерно такая, самый такой беглый обзор. Значит, теперь, собственно говоря, о том, как создавалась метакультура как таковая. Ну, я уже говорила, что это как бы греко-римская метакультура, греко-римская, но создавалась она как бы, ну, с разных сторон. Вот греческая с одной стороны, римская с другой. Греки создали мощный затомис. Ну, собственно говоря, греческая метакультура и начиналась с создания затомиса. А римляне создали могучий эгрегор с претензиями на мировое господство. Ну, у греков тоже, как мы помним, были претензии на мировое господство. Тоже была попытка организовать империю. Александр Македонский попытался это проделать. Значит, но, во-первых, эта попытка не удалась. То есть империя, как единое государственное образование, продержалась всего несколько лет, пока был жив сам Александр, и потом распалась на несколько частей. Ну, а кроме того, задачи Александра Македонского были совершенно другие. А Древний Рим должен был создать империю, должен был создать мощный эгрегор и действительно вот, не просто с претензией на мировое господство, а с мировым господством. Перед древнеримской метакультурой ставилась задача огромной важности, задача всемирной важности, создать основу для построения универсальной мировой метакультуры, которая призвана была повернуть эволюцию человечества к ее завершающей фазе. Так как бы первоначально, можно сформулировать первоначальную задачу древнеримской метакультуры. Ну, значит, в дальнейшем, как мы с вами знаем, именно через Рим начала создаваться христианская церковь. Как бы вот так вот эта задача стала решаться. Если построение метакультуры Древней Греции, как я уже говорила, началось с создания мощного затомиса, то древнеримская метакультура вначале вообще затомиса практически не имела. Ее построение началось, ну, как бы снизу, точнее, с середины, то есть вот с житейских вещей. Почему вот я сначала стала говорить про древнеримскую религию? Потому что и религия сама по себе, она была направлена на практическую жизнь в значительно большей степени, чем у других народов, которые выходили на соответствующий уровень культуры. Ну, у первобытных народов, естественно, это для первобытных народов как было совершенно естественно такое существование, но Рим уже выходил на совершенно другую стадию, а вот этот религия оставалась такой вот достаточно горизонтальной. Причем, значит, у древних греков была, как мы с вами знаем, обширнейшая мифология. У римлян мифологии практически не было, особенно в начале. И в Эгрегоре, который начал строиться, мифологию у римлян заменила идеология. То есть с самого начала верхняя часть Эгрегора, идея Эгрегора была выстроена очень отчетливо, и идеи этой, и было, собственно, построение эгрегора как такового, то есть эгрегора определенного типа, обладающего определенными свойствами. Ну, значит, с чего началось построение метакультуры? Я уже в прошлый раз говорила, что, значит, ну, как бы родоначальник, основатель Древнего Рима, мифический, на самом деле, может быть, и не мифический, герой Эней, был одним из первых проводников демиургического тока древнеримской метакультуры, или даже греко-римской метакультуры. И этот демиургический ток, прошедший через Энея, активизировал великую стихиалию, создающую душу народа. И несколько веков, которые прошли со времени Энея до времен Ромула, вот душа народа, вот эта тонкая составляющая, она потихонечку формировалась, потихонечку как бы формировался определенный этнический субстрат, на котором и стал выстраиваться уже эгрегор как таковой. Ромул, потомок Энея, стал в его задачу входило уже оформление души народа, как бы придание ей определенных форм, то есть создание эгрегора как такового. И Ромул стал приемником и проводником эгрегориальной субстанции, с помощью которой, собственно говоря, и эгрегор начал формироваться. В дальнейшем проводниками этой эгрегориальной субстанции были и последующие цари, этот царский период истории Древнего Рима, там было 7 царей. Вот, собственно, в это время шел набор этой эгрегориальной субстанции. Причем эгрегориальная субстанция, она бывает разного качества, бывает разными свойствами. Вот Древний Рим был построен на самых разных типах эгрегориальных субстанций. Я сейчас не буду подробно в это вдаваться, но просто вот это надо нам с вами обозначить. Так вот, идея эгрегора, идеология римская и вся система ценностей римских граждан. Вот идея эгрегора, вот как бы верхняя его, именно эгрегор, сейчас я говорю не о метакультуре, а об эгрегоре как таковом. Значит, вот верхняя часть эгрегора называется у нас идеей. Вот у римлян она была сформирована идеологией. То есть это идеология и система ценностей. Вот у римских граждан идеология и система ценностей определялась прежде всего патриотизмом. То есть это было представление об особой богоизбранности римского народа. Напомню, что еще Энею было показано, что Рим приобретет власть над всем миром. То есть поэтому, поскольку римский народ богоизбранный, ему суждено приобрести власть над всем миром, поэтому ему самой судьбой предназначены постоянные победы. То есть вот как бы это была идеология Рима. Соответственно, у римских граждан было представление о Риме как о высшей ценности. И, следовательно, представление о долге гражданина служить ему всеми силами. Для этого гражданин должен был обладать отвагой, стойкостью, честностью, верностью, достоинством, умеренностью в образе жизни, а также способностью подчиняться железной дисциплине на войне а в мирное время подчиняться утвержденному закону и установленному предками обычаю, чтить богов-покровителей своих семей, сельских общин и самого Рима. Значит, напоминаю вам, что основная пища, так сказать, любого эгрегора, чем он питается, это эманация такого человеческого чувства, как патриотизм. То есть древнеримский эгрегор изначально вот, как бы был запрограммирован на создание идеального эгрегора, эгрегора эгрегоров, лучшего эгрегора. На первых порах, в первый период времени, вот это, по-видимому, это период царей, первый период римской истории, задача эгрегора на первых порах было создание как бы, ну, некой формальной основы для этих целей. То есть как бы неких образующих, которые стали бы основой внутреннего скелета эгрегора и каналами для проведения эгрегориальной субстанции. А эгрегориальная субстанция, ну, если так вот пытаться это определить, ну, в таких нормальных человеческих словах, это как бы некий социальный клей, что ли, соединяющий множество разрозненных индивидуумов в единый социальный организм. Так вот можно ее назвать. Причем особенность этого эгрегора была, должна была быть еще и в том, что этот эгрегор должен был быть способен расширяться до бесконечности, претензий на мировое господство. И не просто расширяться, а он должен был заражать как вот этой эгрегориальной субстанцией всех, на кого он расширялся. Вот этим древнеримский эгрегор принципиально отличался от всех других эгрегоров, к этому моменту существовали уже развитые государства, уже было много различных эгрегоров, метакультур, но вот, значит, даже если сравнить, например, с Египтом, да, египетский эгрегор просуществовал множество, несколько тысячелетий, был очень хорошо организован, очень грамотно выстроен. Но он никогда не ставил перед собой цели расширения. Он всегда сохранял стабильную численность. И для египтян, египтянами, то есть, ну, гражданами Египта, были только, вот, собственно говоря, египтяне как таковые. А все остальные люди, так как считались, вообще там и не людьми даже. Греция, которая тоже стремилась к расширению сама по себе тоже, ну вот Александр Македонский в том числе, Греция заражала не эгрегориальной субстанцией, а Греция заражала совсем другим. Греция заражала культурой, заражала сознанием, заражала красотой, то есть воздействовала на совершенно другие части человеческой личности. Но при этом у греков Элленом мог быть только полноправный гражданин. То есть как бы ни расширялась империя Александра Македонского, все равно Эллен был только тот, кто рожден был, так сказать, в Элладе или кто был греком. А римлянином, гражданином Рима мог стать практически любой. Но при этом соблюдались определенные условия, мы о них будем говорить в дальнейшем, но в принципе мог стать и становился потом в дальнейшей истории Рима, гражданами Рима становились люди самого разного происхождения, в самых разных местах проживающие. Вот, значит. Ну, и Рим, значит, вот развивался, начал развиваться эгрегор. И вот это вот формирование эгрегора, формирование вот этих вот, вот этой, как бы, ну, Рим, значит, первые римские цари начали с того, что они стали все, так сказать, оформлять. они стали все, так сказать, кодифицировать, они стали все, они стали создавать законы для самых разных сфер человеческой жизни. И в результате, значит, они наработали, прежде всего, они наработали очень четкую систему магического взаимодействия с окружающим миром. То есть, как я уже говорила, обряды совершались не просто так, вот как кому захотелось, а были очень четкие положения, все обряды были очень четко расписаны, все было очень четко определено, была специальная область права римского, которая относилась к обрядовой стороне, к культам. Значит, была наработана очень четкая система магического взаимодействия с природой, с живыми, с мертвыми, со всеми предметами домашнего обихода, со всеми явлениями, с которыми приходилось сталкиваться. Значит, ну, эта система в своей основе, как я уже говорила, была заимствована у народов, стоявших у основания Рима, то есть у латинов, у сабинян, у этрусков. Затем римляне присоединяли магию других народов, то есть тоже ее включали, тоже как бы кодифицировали. То есть они не боролись с иноверцами, а использовали их богов, использовали их магические техники, использовали их обряды, культы, приручали их сущности. Этнический субстрат для римского эгрегора был очень разнообразен. Первоначально это были, как я уже говорила, латины, сабиняне. Затем Рим начал воевать и присоединять к себе другие народы. Вот дальше я сейчас буду вам рассказывать коротенько про римских царей. И кто что завоевал, кто что присоединил. Ну, особенно важным было присоединение этрусков. Этруски не просто присоединились, а два римских царя, пятый и седьмой цари, были этрусского происхождения, поэтому влияние этрусков на всю римскую жизнь было значительным очень. Ну и в царский период были заложены основы римского права. О римском праве мы тоже с вами поговорим в следующий раз. Значит, и право, как я уже сказала, делилось на право, так сказать, на право божеское и на право человеческое, то есть на право, которое гражданское, так сказать. Ну, об этом, опять же, об этом будем говорить отдельно. Так, значит, ну, теперь, значит, давайте мы с вами поговорим конкретно о семи царях. Как я уже сказала, эти семь царей были проводниками, приемниками, проводниками эгрегориальной субстанции. Именно они сформировали основу, то есть базу древнеримской метакультуры. Ее вот основание. Значит, первым царем был Ромул. И, значит, вот, и в прошлый раз я немножечко говорила об основании Рима, как был основан Рим. Сейчас я могу вам описать, как на самом деле происходил обряд основания Рима. Именно обрядность какая была при этом. Значит, выбор места для нового города был предоставлен на волю богов. Ромул обратился к Авгурам, этрускам, этрусским гадателям по полету птиц. Ему было указано место на Палатинском холме. В день основания Рима Ромул прежде всего произвел жертвоприношение. Начали с обряда очищения огнем. Вообще обряды очищения, я про это забыл сказать, обряды очищения, различные обряды очищения играли в римской религии, вообще в римской жизни очень большую роль. И были самые разные виды очищения. Были очищения огнем, были очищения водой, очищения воздухом. Значит, вот Ромул произвел обряд очищения огнем. Значит, для этого был разожжен большой костер, и все спутники Ромула и Ромул сам через этот огонь должны были перескочить. только после этого, после очищения, был начат сам обряд. Обряд был очень интересный. Ромул вырыл маленькую ямку и бросил туда горсть земли, принесенной из Альбы, того места, где он до этого жил. И затем то же самое сделали его спутники. Они бросили по горсти земли из тех мест, где они жили раньше. Как мы с вами помним, Ромул собрал людей из самых разных мест. Значит, прежде чем прийти на Палантин, они жили в других городах, где были погребены их предки. По обычаю, нельзя было бросать очаг и священные могилы предков. Как я уже говорила, вот обряды, связанные с предками, были в римской жизни очень важны, и уйти с того места, где человек жил, и бросить могилы предков, означало оставить эти души предков без питания, без подкормки, и тогда они, значит, с горя станут лемурами, то есть злыми духами. Поэтому каждый спутник Ромула и Ромул сам с комом земли уносили с собой священную почву, в которой были погребены их предки, из которой были связаны их маны, вот эти души умерших предков, то есть как бы добрые души. Таким образом, переселяясь на новое место, они должны были захватить с собой и их. И тогда они имели бы возможность говорить, что это их отчая земля, что это их родина, потому что здесь обитают души их предков. То есть они переселили на Палатинский холм души своих предков. И это место стало после вот этого обряда их родиной, их отчей землей, что для римлян имело принципиальную важность. И вот вокруг этого очага, костра, очага, должен был расположиться город, как дом располагается вокруг домашнего очага. Ромул стал намечать границы будущего города. Это тоже был священный акт, то есть он был в жреческом облачении, с пением заклинаний. Он провел борозду, причем борозду он проводил тоже, значит, со специальным плугом, медным плугом, и тащили этот плуг белый бык и белая корова. Эта граница города была священной, и ее нельзя было переступать. Ну, вот одна из версий ссоры Ромула с Ремом была в том, что Рем нарушил эту границу, перескочил или перешагнул через эту борозду, ну, за что, собственно говоря, и вот его Ромул его убил. То есть он его убил не в ссоре, не по злобе, а потому что тот совершил святотатство. А святотатство у римлян, как мы дальше с вами увидим, святотатство у римлян считалось самым большим преступлением. Так вот, значит, Ромул наметил границы города, и границы эти нельзя было переступать. Поэтому для того, чтобы в город можно было войти и из города можно было выйти, в трех местах Ромул плуг приподнимал и проносил его, не вспахивая землю, и потом в этих местах были сделаны ворота. Снаружи священной борозды были возведены стены на некотором расстоянии от этой борозды, и эти стены тоже считались священными, их никто не смел касаться, кроме жрецов, и некоторое расстояние от стен в обе стороны, тоже некоторое расстояние на земле от стен считалось тоже священным. Там нельзя было ничего строить, нельзя было там ходить. Никому, опять же, кроме жрецов, которые совершали там различные обряды. Вот такой вот был, ну, это так вот так очень конспективно. Конечно, каждая вот часть этого обряда имела очень глубокое значение. Ну, мы так можем только смутно себе представлять, что это такое. Вот. значит, следующие цари, следующим царем Рима был Нума Помпилий. Что интересно, значит, Нума Помпилий родился в день основания Рима, 21 апреля 753 года до нашей эры. И был он по происхождению сабинянин. Женился он на дочери царя Тация, который был соправителем Ромула. После смерти Ромула, Ромул, как мы с вами помним, создал Сенат, то есть Совет Старейшин, который и должен был избирать следующего царя. Когда Ромул умер, Сенат в то время состоял из 100 римлян и 100 сабинян. И первое время Сенат правил без единочалия, то есть каждый из патрициев, из которых состоял Сенат, правил в течение суток, передавая свои полномочия другому. Но затем было решено, что римляне выберут себе царя из среды сабинян, чтобы никому не было обидно. Потому что до этого был Ромул, теперь, значит, будет сабинянин. И был избран Нума Помпилий, который был знаменит уже к тому времени своей мудростью. Сначала он отказывался от этого звания, от высокой чести, но его убедили в том, что только его мудрость может научить римский народ добиваться процветания, причем добиваться процветания не только войной, но и миром. Ну, Нума Помпилий сделал очень много, это все исторически подтверждено. Значит, то есть он, значит, стал наводить порядок. Прежде всего, он подсчитал все земли, принадлежащие Риму, и произвел межевание этих земель каменными столбами, обозначено было все это. Затем он учредил несколько ремесленных цехов, установив для каждого из них отдельные празднества, отдельные ритуалы. То есть народ был разделен по роду занятий. Там на флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, красильщиков, сапожников, кожевников, медников, гончаров. И другие ремесла царь соединил вместе и образовал из них один цех. Каждый цех имел свои собрания, сходки и религиозные обряды. Таким образом, царь первый раз изгнал ту рознь, которая заставляла одних считать и называть себя сабинянами, других – римлянами, одних – гражданами Тации, других – гражданами Ромула, вследствие чего деление на цехи внесло всюду и во всем гармонию и единодушие. Вот это писал Плутарх в сравнительных жизнеописаниях. То есть Нума Помпилий как бы сравнял всех, то есть избавил народ от деления по, скажем так, национальному признаку. Затем Нума Помпилий учредил религиозные культы. Ввел должности жрецов для служения Юпитеру, Марсу и Кверину, ввел поклонение богине Вести и учредил для служения ей должность весталок. Он запретил человеческие жертвоприношения, ну, хотя в это время уже народы, которые составляли основу Рима, уже у них человеческих жертвоприношений как таковых не было, но еще какие-то отголоски этих древних культов остались, и он законно запретил это. Ввел новый календарь, лунно-солнечный, так называемый лунно-солнечный календарь, каждый год которого состоял из 355 дней. Кроме того, он разделил дни на обычные и праздничные. И в отличие от всех остальных римских царей, которые активно вели войны, при Нуме Помпилии ни разу не открывались врата храма Януса. То есть не было ни одной войны. Реформа календаря, которую провел Нума Помпилий, была очень серьезная, и на основе этого календаря впоследствии был введен юлианский календарь. Этот календарь состоял из 12 месяцев, практически все названия, кроме двух, сохранились до сих пор. Два месяца были потом переназваны в честь Юлия Цезаря, июль, и Октавиана Августа, август. Нума Помпилий правил очень долго, умер от естественных причин в возрасте 80 лет. И по преданию он оставил большое письменное наследие. Все свои книги он завещал похоронить с собой. И в 181 году до нашей эры, то есть уже через несколько столетий, было случайно найдено два каменных ларца, из которых в одном из ларцов лежал его прах, а в другом хранились его книги. 7 книг о праве и 7 книг по греческой философии. Ну, к сожалению, их решили сжечь, так как посчитали, что в них заключены мнения, которые угрожали бы современным религиозным представлениям римлян, которые были на то время уже. Вот. Но в дальнейшем в среде алхимиков бытовало мнение, что какие-то рукописи Нумы Помпилия остались несожженными, и что в этих рукописях содержится секрет философского камня. Значит, вот таким царем знаменитым был Нума Помпилий. Следующим царем был Тул Гостилий, который прославился как воинственный царь. Он был молод, его выбрали царем, он был молод и храбр, воевал, разрушил Альбу Лонгу, жителей разрушенной Альбы переселил в Рим, дал им права гражданства, знать зачислил в Сенат. Ну, я не буду подробно про него рассказывать, там тоже масса с ним связана всяких интересных историй, у нас просто уже нету времени. Следующий царь, его звали Анкмарций, он тоже был сабинянин, он был внуком Нумы Помпилия. Сам он войн не затевал, однако римляне при нем воевали. Он очень сильно расширил, благодаря этим войнам, он расширил Рим в сторону моря и в сторону Этрусского берега Тибра. И после этого начались очень интенсивные отношения с этрусками, которые вскоре уже укрепились и стали тоже членами, гражданами Рима. И, как я уже говорила, два римских царя были по происхождению этрусками. Значит, ну вот Анкмарций, его имя означает «служитель Марса». Он был похож и мудростью, и миролюбивым нравом на своего деда. Воевать он не хотел, покровительствовал земледелию, ремеслам и торговле, но соседи Рима, привыкшие видеть в римлянах отважных завоевателей, восприняли его миролюбие как слабость. И, соответственно, соседи Рима, соседние племена поднялись на Рим, пошли на него войной, и Анкмарций воевал очень успешно, взял несколько городов, разбил войска противника, и латинское население всех этих городов было переселено ближе к Риму, и именно они стали начальниками сословия плебеев. О сословии мы с вами тоже будем потом говорить. И тем самым владения Рима были расширены до самого устья Тибра. Ну и дальше, собственно говоря, вот продолжалось расширение Рима. Чем еще он был интересен? Он построил первый мост через Тибр и построил тюрьму, первую тюрьму на Капитолийском холме, не самом низу Капитолийского холма. Следующим царем стал Тарквиний Приск. Я уже сейчас скоро закончу. Я понимаю, что это уже достаточно все скучно, но вот это все-таки важные вещи. Значит, Тарквиний Приск был этруском. Он был, по-видимому, этрусским жрецом, поскольку считается, что имя его было Лукумон, настоящее его имя, этрусское имя. А Лукумон у этрусков так назывались жрецы. Он был не чистокровный этрусск, поэтому ему был закрыт путь к высшим должностям в своем народе. И он в молодости добыл себе большое состояние, у него было большое семейство, и он со всем домом и богатствами отправился в Рим. Когда он уже подъезжал к Риму, над его головой закружился орел, который схватил его шлем, поднял в воздух, а потом снова возложил на его голову. Ну, это было сочтено как добрым предзнаменованием, что он станет царем. Ну и прибыв в Рим, он взял себе имя Луций Тарквиний и благодаря своему богатству и мудрости вскоре стал одним из самых влиятельных людей в Риме. Его заметил предыдущий царь Анк Марций, сделал своим приближенным и назначил начальником конницы. После его смерти Луций Тарквиний убедил народное собрание, которое выбирало следующего царя, в том, что именно он, а никто из детей Анка Марция должен стать царем Рима. А у Анка Марция в это время дети все были малолетние. Ну и Луций Тарквиний вынужден был, уже став царем, продолжать внешние войны. Сумел подчинить себе Этрурию, Сабинян, взял огромную добычу. Ну и при нем Рим окончательно стал главой Латинского Союза. Во время своего царствования он провел много реформ и вплотную занялся обустройством Рима. Значит, Сенат был увеличен до 200 человек за счет новых членов из бедных родов. При нем был построен храм Юпитера Капитолийского, отведено место под форум. И самое главное, Луций Тарквиний для отвода сточных вод построил римскую канализацию. Так называемая Клоака Максима, которая, кстати говоря, до сих пор находится, так сказать, в рабочем состоянии. Кроме того, он построил здание большого цирка для проведения регулярных скачек и празднеств. Он принес в Рим многие этрусские обычаи, и после победы над этрусками и сабинянами первым отпраздновал в Риме триумф по этрусскому образцу. То есть, значит, можно себе представить, если говорить с точки зрения как бы, эгрегора, что Луций Тарквиний сделал для эгрегора, вот это построение Клоаки, это имело не только значение гигиеническое, хотя для города Рим к этому времени был уже достаточно большим городом, и естественно, что проблема удаления отходов стояла достаточно остро. Помимо гигиенических соображений, это еще, естественно, имело значение и символическое, как все, что делали римские цари. Вот это означало как бы, ну, создание системы сброса, что ли, системы там, очистки эгрегора. Луция Тарквиния убили, был организован заговор. Сыновья Анка Марция, которые считали, что их отстранили незаконно, хотя должность царя была выборная, они устроили заговор против Луция Тарквиния, и заговорщики его убили. Значит, затем место царя занял приемный сын убитого царя, Сервий Тулий. Ну, с именем Сервия Тулия связывают реформы, способствующие утверждению государственного строя Рима. Было создано законодательство. Ну, о законодательстве мы будем говорить потом. При Сервии Тулии было закончено строительство городской стены Рима. И Рим, это уже была не та стена, которая была при Ромуле. Рим к этому времени очень сильно разросся. Рим, и после этого, после построения этой городской стены, Рим уже стал городом семи холмов. Сервий Тулий, как считается, первый стал чеканить монету. Ну и, в общем, всячески способствовал росту благосостояния общества. Так. Ну и затем, значит, после Сервия Тулия. Да, значит, реформы Сервия Тулия, они, значит, еще особенность их была в том, что бедная часть населения, плебеи, к этому времени уже римское население было достаточно. В римском населении было достаточно серьезное расслоение, не только социальное, но и имущественное. И реформы как раз Сервия Тулия, они, с одной стороны, вызвали благодарность и любовь к нему плебеев и бедного населения, но патриции, патрицианское население и население богатое, наоборот, этими реформами, естественно, было недовольно. И в результате царь потерял поддержку Сената, который состоял из представителей патрицианских родов. И следующий царь был избран так называемый очередной, значит, носил тоже имя Луция Тарквиния, но называется он Тарквиний Гордый, так он исторически называется. Он был сыном предыдущего Тарквиния, был этрусском тоже. И уже его правление носило деспотический характер. Он не считался ни с мнением Сената, прибегал к казням, изгнаниям, конфискациям, и в конце концов его изгнали из Рима. На этом на Тарквинии Гордом, седьмом царе, закончилась эпоха царей, и началась эпоха республики. Вот. Ну, вот так вот, извините, что я немножечко так вам много такого фактического сухого материала рассказала, но за всем за этим стояли определенные метаисторические процессы. Процессы очень серьезные, очень непростые. Но мы в следующий раз поговорим, к чему это все привело, с чего началась эпоха республики и как дальше развивалась древнеримская метакультура. Ну, а сейчас у нас с вами осталось время только, чтобы помедитировать. Медитация у нас сегодня будет на 20-й зоне. Так, 20-я зона. Единица. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Двойка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Тройка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Четверка. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Пятерка. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Шестерка. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Семерка. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Семерка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Шестерка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Пятерка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Четверка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Тройка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Двойка. Толпу Эсо Дан Лот Оун. Единица. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Хронический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит, Церс, Пятерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ем, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Киль, Оун, Крон, Унит, Церс. Четверка. Литан, Авис, Юнис, Хох, Ем, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Тройка. Литан, Авис, Юнис, Хох, Ем, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Двойка. Литан, Авис, Юнис, Хох, Ем, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Единица. Литан, Авис, Юнис, Хох, Ем, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Достаточно.